Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Вашингтон окончательно рассорились из-за Сирии. Есть ли возможность совместных действий? Доклад России как страна-убежище. Почему это убежище неуютно? В Грузию приехал прокурор Международного уголовного суда. Будут ли расследованы преступления пятидневной войны? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин назвал неконструктивную позицию США, которые отказались принять российскую делегацию. Москва, добавил российский президент, оставляет двери открытыми для дискуссии по Сирии со всеми заинтересованными сторонами. Пресс-секретарь Белого дома Джон Эрнест назвал проявлением отчаяния со стороны российского президента предложение Москвы об отправке в Соединенные Штаты делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым для обсуждения военного сотрудничества. Вашингтон, подчеркивает в Белом доме, не намерен сотрудничать с Москвой в военной области и координировать действия в Сирии до тех пор, пока российская сторона не будет готова внести позитивный вклад в борьбу международной коалиции с радикальной группировкой «Исламское государство». Мой собеседник – эксперт по арабской проблематике, профессор, доктор исторических наук Григорий Касач.
Россия вмешалась исключительно для того, чтобы оказать поддержку Асаду, его армии, в той ситуации, когда армия официального режима испытывала очень большие трудности. Российские удары, скорее всего, наносится действительно по непосредственным противникам Асада. И среди этих непосредственных противников Асада, как мне представляется, ИГИЛ отсутствует. Или присутствует с точки зрения российской операции, которая проводится там, в гораздо меньшей степени, чем представители иных группировок, противостоящих сегодня Асаду. Сирийская армия, кажется, наступает в силу того, что российская авиация оказывает ей воздушную поддержку. Сирийская авиация, если она и бомбила мирные города, то она не могла осуществлять прикрытие с воздуха наступления собственных войск. Сегодня это делает Россия. Пока что, как мне кажется, сирийская оппозиция испытывает очень большие трудности в связи с российским вмешательством. Я думаю, что это главная цель России. С другой стороны, Россия, скорее всего, пойдет на то, чтобы Асад выполнил некоторые бы обещания, которые бы представили его режим на той территории, которую он сохраняет и которую он сегодня, как кажется, расширяет, представить этот режим более приемлемым для российских партнеров на Западе. Ну, будут проведены некоторые административные изменения. Быть пройдут в каком-то виде вновь парламентские выборы, хотя организовать их сегодня будет чрезвычайно сложно, но тем не менее. Да, конечно, к политической жизни в Сирии будут допущены некоторые избранные отряды оппозиции прежде всего карманной и тех группировок из нынешней реальной оппозиции, которые в результате внутренних расколов в ее рядах могут перейти на сторону асадовских войск, но не более того. И в результате, как мне представляется, появится ситуация, когда режим существует, когда иные группы не могут оказывать ему серьезного сопротивления. Этот режим существует на определенной территории. Эта определенная территория будет выглядеть, как, если хотите, территория некоего замороженного конфликта. Режим не пойдет для того, чтобы охватить своей властью всю Сирию. Он ограничится центральными районами Сирии, прилегающими к Ливану, к Иордании и, естественно, к Средиземному морю. На этом дело закончится. И это будет очень опасная ситуация в конечном итоге, поскольку эта ситуация будет держаться исключительно на российской поддержке. Но, разумеется, при серьезной роли Ирана будет грозить многочисленными схватками, конфликтами, еще большим вмешательством региональных держав. Эта ситуация будет грозить усилением противостояния между Россией и Западом, прежде всего Соединенными Штатами. Но, наверное, именно такова линия России, как Россия видит себе будущую ситуацию и как она хочет ее, с сконструировать.
Вот предположим, что сейчас режим Асада неизвестно куда исчез. Вот испарился этот режим. Это как-то изменит к лучшему ситуацию? Вот в рядах этой оппозиции, которую в либеральном западном мире принято называть умеренной, там есть какие-то люди, которые способны ответственно взять на себя роль будущих лидеров страны и сохранить Сирию в ее границах и построить там какое-никакое стабильное государство?
Я не вижу каких-либо серьезных фигур в стане оппозиции. Это тоже очень серьезная сторона проблемы. Эти люди, во всяком случае, находятся в состоянии бесконечных расколов, драк между собой. И эти люди не объединены какой-либо общей целью, ну, кроме провозглашаемой идеи свергнуть режим Асада.
Многие ваши коллеги говорят о том, что Сирия, как единое государство, фактически уже не существует. Понятно, что идет гражданская война в стране, и многопрофильный, что называется, конфликт. Тем не менее, вы думаете, что Сирия обречена как государство?
Мне бы не хотелось думать, что Сирия обречена как государство. Я думаю, что в этом не заинтересован никто. Потому что любое положение, когда Сирия будет расколота на множество государственных образований, любое такое положение означает только одно – сохранение конфликта и порой усиление этого конфликта в его абсолютно разных формах. Это будет черная дыра, которая будет привлекать к себе, плюс ко всему, многих любителей поживиться за счет существования этой черной дыры. Предполагаю, что, во всяком случае, внешние силы сделают все от них зависящее для того, чтобы этого не допустить.
Говорят о том, что вмешательство России в конфликт может восстановить против России, поставить Россию лицом к лицу вот с суннитской угрозой, поскольку силы, по которым российские войска наносят сейчас удары, это сунниты. Вы разделяете такую точку зрения?
Конечно, не могу разделять эту точку зрения, потому что суннитский мир находится в самой России также. И это очень серьезное обстоятельство. Но, с другой стороны, я прекрасно знаю, скажем, о заявлении 52 саудовских богословов, где четко проводится мысль о том, что Россия, несущая православный крест вместе с шиитским Ираном, ведет свои действия ради спасения алавитского режима, и ее действия направлены на оккупацию мусульманской Сирии. И эти богословы имеют значительное влияние в саудовском обществе. И я, конечно, знаю о заявлениях, которые были сделаны Международной ассоциацией мусульманских ученых. Я знаю о заявлениях многих руководителей тех самых оппозиционных структур исламистского толка, которые существуют в Сирии, которые уже объявили джихад России. Нет, на мой взгляд, очень каких-либо серьезных светских оппозиционных группировок в сегодняшней Сирии. Все эти группировки в той или иной степени могут рассматриваться как исламские группировки, но в связи с позицией России возникает ситуация, когда умеренная исламская оппозиция начинает сползать в силу российского вмешательства во внутрисирийские дела на позиции крайнего радикализма, антироссийского, антихристианского толка. Это неотрицаемая реальность.
По вашим словам, я делаю вывод, что в целом вмешательство России усложнило и без того сложную ситуацию. Как-то все очень тупиково выглядит. Не просматривается никакого конструктивного решения.
Да, именно это я хотел сказать. Сегодня не просматривается какого-либо серьезного решения сирийской проблемы. И отсутствие этого решения сегодня определяется в том числе и утерянными в Сирии возможностями. А эти возможности в Сирии в прошлом, начиная с 2011 года, были во многом утеряны. К сожалению, должен это признать, благодаря российской позиции, занимавшейся ею в Совете Безопасности. Теперь ситуация доведена до крайнего предела, когда выход очень трудно найти. Но, наверное, его нужно искать.
Вот, смотрите, этот сирийский конфликт, он произвел еще один политологический новый термин. В последние дни я заметил о том, что пишут так называемой опосредованной войне, которую фактически ведут сейчас в Сирии Россия и США, или там западная коалиция, или вообще коалиция, возглавляемая США, которые пытаются противостоять исламскому государству. Какова опасность этой опосредованной войны, если говорить сейчас о политическом нагнетании страстей, а не о трагическом возможном все-таки инциденте, когда какой-нибудь американский самолет может столкнуться или пересечься неудачно там с российским самолетом?
Это ситуация крайне опасна, вне всякого сомнения. То есть, возможно, вспышка боевых действий между Россией и Соединенными Штатами, и эта ситуация будет абсолютно критична для всего мира. А посредственная война не только между Россией и Соединенными Штатами, но в конце концов, американские самолеты не так уж много летают над Сирией сегодня. Американские самолеты в основном летают, конечно же, над Ираком. Там летают и другие самолеты, а столкновение российского и саудовского или эмиратского самолетов это не приведет к очень серьезным последствиям. Конфликт между внешней державой, такой как Россия, и представителем региональной державы, казалось бы, небольшой и не очень влиятельный эмиратский самолет. Но, тем не менее, это тоже будет иметь столь же катастрофические последствия для мира, как и в ситуации с российскими и американскими воздушными судами.
Вернусь к тупиковости вот этой ситуации. Вот если бы вы сейчас были главный советник мирового правительства по разруливанию ситуации в Сирии, что бы вы посоветовали сейчас России? Вытянуть оттуда свои войска? Уговаривать Асада уйти от власти и предоставить широкие возможности для открыть там какую-никакую внутриполитическую дискуссию в стране?
Говорить о том, что Россия должна вывести оттуда свои войска, это сотрясение воздуха. Эти войска пришли и, мягко говоря, в обозримом будущем они там останутся. Но вопрос в другом. Не стоит ли, в конце концов, согласовать свои действия с другими игроками на сирийской и ближневосточной политической арене? Не стоит ли думать больше о координации действий между проамериканской коалицией и пророссийской коалицией? Эта координация действий сегодня происходит, но она происходит крайне медленно и крайне непоследовательно. И не всегда Россия виновата в том, что таковой является эта координация сегодня. Иными словами, направить свои усилия на то, чтобы собрать абсолютно всех и вести разговоры абсолютно со всеми ради решения существующих проблем. Но, разумеется, может быть, ИГИЛ из этого высокого собрания должен быть исключен. Сегодня нужно вырабатывать новую повестку дня.
Ну, получается, тут тоже ловушка. Дело в том, что одна из причин, по которым Владимир Путин ввязался в эту сирийскую историю, помимо того, что ему нужно спасти Асада, это еще и вернуться на международную арену в качестве актуального, сильного игрока по какой-нибудь крупной международной проблеме, чего в последние годы по понятным совершенно причинам, многократно обозначенным, России очень не хватало. И таким образом, позабыв про Украину и все остальное, западный мир начинает говорить с Россией на равных о решении сирийского кризиса.
Может быть, вы и правы. С другой стороны, вне зависимости от того, почему российский президент ввязался в эту авантюру, тем не менее ситуация такова, что Россия присутствует в этой игре, и ее нужно учитывать. И как раз в процессе всеобщего разговора, может быть, российские амбиции, за которыми стоят, конечно, амбиции российского президента, могут быть в определенной мере... Но что ли, обрубленный, может быть, именно так стоит идти, в том числе и решая проблему слишком большого ввязывания России в эту ситуацию и того, что это ввязывание радикально изменило эту ситуацию к худшему, разумеется.
О ситуации в Сирии размышлял российский политолог, эксперт по Арабскому Востоку Григорий Косач. Еще одна тема, связанная с повышенной агрессивностью российской внешней политики последних лет. Латвийский институт внешней политики по заказу Министерства обороны обнародовал исследование под названием «Российская политика безопасности по отношению к соседним странам. Угрозы и возможности для Латвии». В документе анализируются возможные угрозы со стороны вероятного противника. На востоке Латвии даются рекомендации для эффективной территориальной обороны. Корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель беседует с одним из авторов доклада военно-политическим экспертом Мартиншем Вердинчем.
В нашем исследовании мы не открываем, не изобретаем велосипед, не придумываем ничего нового. В военных кругах среди офицеров в основном, в общем-то, эти вопросы давно уже обсуждены. Часть политиков или часть общества недостаточно информирована. Радует, что Министерство обороны, которое являлось заказчиком этого исследования, очевидно поняло, что надо с обществом работать не только на уровне каких-то парадных заявлений, но в том числе дать возможность углубиться в тему.
Это исследование призвано развеять миф о том, что Латвия принципиально не защищаемая территория, но вы хотите сказать, что можно что-то сделать?
Конечно, Латвия защищаемая территория, если предпринять определенные шаги не в последний момент, а достаточно заранее. О том, что наше общество достаточно мотивировано и могло бы себя защитить, в принципе, говорит ее история. Другое дело, что политики могли бы сделать некие превентивные шаги, чтобы как можно лучше к этому подготовиться и чтобы не платить дорогую цену в тот момент, когда, не дай бог, это придется применить. Профессионалы знают, что армия не строится за один день. Но если мы говорим уже о сегодня, да, то надо это делать в более быстром темпе, более решительно, более координированно. Тогда территория Балтии будет менее привлекательной для того, чтобы реализовать один из тех сценариев, которые мы тоже идентифицировали, один из трех. Условно говоря, это война четвертого поколения, то, что мы видим в Крыму и на Украине в данный момент. Второй – конвенциональная война, военная операция, региональный конфликт конвенциональный. И третий – это блицкриг. За короткое время очень быстрое продвижение, которое ставит перед фактом. Практически он начинается без подготовки, практически не идентифицируем. Наша армия должна быть готова к каждому из этих трех сценариев. У НАТО существуют силы быстрого реагирования. Они действительно готовы, они действительно готовятся. Это политическое решение, военные в данном случае не отвечают. В момент политического принятия решения может затянуться. В Латвии должны быть такие вооруженные силы с такой степенью, скажем так, развитости и боеготовности, чтобы за короткое время привести себя в полную боевую готовность и чтобы обеспечить, если надо, 24, если надо 72, если надо чуть больше. Что я тут еще хочу сказать, когда мы говорим о варианте молниеносной войны. С какого момента мы будем считать, что операция началась? Обыватель или узнает из новостей, и профессионалов все немножко по-другому, потому что любая армия при большой операции вынуждена готовиться, концентрироваться, передвигаться, маневрировать. Это все поддается контролю и мониторингу. У наших границ уже сейчас существует достаточно серьезная группировка, которая действительно может быть в короткое время, без особых индикаторов о том, что началось движение, и привести себя в готовность и, так сказать, начать движение. Нам нужны пара бригад именно постоянной готовности регулярных войск, профессиональных военных. У нас есть пехотная бригада, и нам бы надо бы еще одну такую же, и эту бы еще доукомплектовать, и в том числе еще и спецназ. Все вместе это может обеспечить достаточно серьезную силу, которая, будучи экипирована и вооружена на уровне потенциального противника, могла бы сдержать примерно в 3 раза больше силы противника. Для того, чтобы преодолеть такую оборону противнику, тогда бы надо было бы 1015-20 как минимум сконцентрировать. Мы еще об одном не говорили, конечно, как часто принято говорить, вариант зеленых человечков или гибридной войны. Военные тут как бы отступают шаг назад. Собственно, гибридная война, она начинается где-то на политическом, на информационном уровне гораздо ранее, и уловить ее сначала — это задача политиков, это задача журналистов, самого общества, понять, что какие-то процессы происходят, которые перейдут в стадии уже, скажем, вооруженного противостояния. Наиболее реальный, да, это вариант, вот, где бы развитие пошло по ситуации на востоке Украины. Справляться с такими ситуациями будет задача Министерства внутренних дел.
В прессе уже раскритиковали ваш план с точки зрения, что 3000 солдат, если растянуть их по всей линии границы, 500 километров моря, плюс еще 140 километров белорусской границы, плюс еще 200 с лишним километров российской границы, то на каждого человека придется по 80 километров.
Основная проблема в том, что люди упрощенно представляют себя, как воюют современные армии. В первую очередь, это нелинейная война. Не существует одной общей линии фронта. Во-вторых, нет необходимости защищать все и каждый клочок, каждый метр. Достаточно контролировать основные коммуникационные артерии, основные населенные пункты, основные мосты и инфраструктуру. Если бы у нас в нашем распоряжении было бы 5-6 профессиональных военных в боеготовых частях, необходимо развивать и тренировать некоторую, в том числе, централизацию. То есть, чтобы все наши вооруженные силы не были сконцентрированы в одном населенном пункте, даже в мирное время. Чтобы логистика и склады находились бы тоже в разных регионах Латвии достаточно, чтобы снабжать те подразделения, которые там окажутся. Один из самых главных элементов – это подготовка таких офицеров, которые на месте без особых указаний сверху смогут принимать собственные решения, правильный в русле общей тактики и стратегии. Один из лучших способов проверить, как это будет, это проведение учений, реальных учений, не по заготовленному сценарию, с реальным разбором полетов и с обратной связью, которая приводит к изменениям в каких-то планах, решениях, приказах. Если мы говорим о вероятном противнике и смотрим на то, как происходили уже даже в 21 веке конфликты с его участием, то мы можем сделать вывод, что очень часто концентрация предварительная сил и средств на какой-то территории проходит под видом учений, под видом маневров, после которых вроде как они закончились, но армия не возвращается в казармы. То есть она уже сконцентрирована, готова и, в принципе, ждет приказа. И в такие моменты не отслеживать такие события вблизи наших границ или как-то на них не реагировать, это было бы неправильно, согласитесь.
О возможной обороне Латвии от агрессии латвийский военно-политический эксперт Мартинч Верденч беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Марией Кугель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 октября. Правозащитная организация «Комитет гражданское содействие» сегодня представила доклад «Россия как страна-убежище». Впервые с момента присоединения России к Конвенции о статусе беженцев исследована система убежища, сложившаяся в стране, и то, насколько она соответствует международным стандартам. Один из последних случаев, на который обращают внимание сотрудники комитета, ситуация сирийца Курол Сабри. Он приехал в Россию в Дагестан из города Алеппо 4 года назад. Сейчас ему грозит выдворение за нарушение правил пребывания. У Сабри долгое время отказывались принимать заявление на временное убежище. Когда истек срок визы, его задержали, после чего суд принял решение о депортации. Он провел уже 7 месяцев в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. В Дагестане у Сабри остается семья и маленький ребенок. Заместителем председателя комитета гражданское содействие Еленой Буртиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В этом докладе впервые делается попытка описать все основные элементы системы убежища в соответствии с требованиями Конвенции 1951 года о статусе беженцев, законодательства о беженцах, которое есть в Российской Федерации, доступ к процедуре обращения за убежищем, затем сама процедура, как происходит прием обращения за убежищем и каким образом принимаются решения, процедура обжалования этих решений, она существует в судебном административном порядке, то, каким образом принимаются решения о лишении статуса беженца и об утрате статуса беженца. Каким образом Россия исполняет принцип невысылки? Конвенция запрещает высылать беженцев в ту страну, возвращение в которую для них представляет опасность.
И к каким выводам вы пришли?
Анализ этих элементов приводит к выводу, что система убежища в России существует, но она, так сказать, крайне ущербна. Но законодательство Российской Федерации, закон о беженцах, частично соответствует требованиям конвенции. Что касается всего остального, то тут Россия не выполняет те обязательства, которые она приняла на себя при подписании конвенции. Очень большие проблемы с доступом к процедуре обращения за убежищем. А это главный вопрос. Как можно говорить о системе убежища, если люди просто не могут обратиться за убежищем? Есть очереди огромные, частично имеющие объективный характер, частично нет. Это незаконные отказы в доступе к процедуре под различными незаконными предлогами. Но это коррупция. Решения принимаются не только в соответствии с законом, а исходя из всякого рода соображений, прежде всего из соображений политических, властных установок. Принимать беженцев, не принимать, из какой страны принимать, из какой страны не принимать. Справедливой процедуры предоставления убежища в России нет. Нет также эффективной процедуры обжалования.
Один из последних случаев, о которых вы писали, это сириец Куро Сабри. Его высылают из Дагестана, у него там семья, маленький ребенок. Насколько такие истории показательны для России?
Тут мы сталкиваемся с отсутствием статистики. Мы не можем получить от ФМС России, она не раскрывает сведения о том, какое количество беженцев выдворяется. Выдворяются беженцы в основном в административном порядке, то есть за нарушение правил пребывания. Оценить эту ситуацию с высылкой можно было бы, когда речь идет о таких странах, например, вот как Сирия или КНДР, куда высылать вообще нельзя никого. То есть фактически любого человека оттуда высылать туда нельзя. Если бы мы были данные о том, сколько сирийцев, например, или граждан Северной Кореи выдворяется, это бы уже давало, нельзя сказать, что все эти люди являются беженцами, но тем не менее это было бы достаточно показательным в отношении вообще масштабов высылки людей в такие страны, откуда большинство людей являются беженцами. То, что не удается предотвратить высылку Куру Сабри, несмотря на усилия адвоката, вот, правозащитного центра «Мемориал», несмотря на участие, которое в судьбе этого человека принимает ВКБ ООН, это не совсем характерно. Возможно, очень многие случаи высылки проходят незаметно, поскольку люди там не обращаются, не могут привлечь адвоката, не обращаются к правозащитникам или ВКБ. А вот что касается этого случая, то он не совсем характерен, поскольку здесь не удается предотвратить высылку, несмотря на многочисленные усилия и поддержку с разных сторон.
Каковы последние новости о его положении? Он все еще находится в специальном учреждении для иностранных граждан?
Он находится в СУФСИК, да, он пожаловался на отказ во временном убежище в ФМС России. ФМС России эту жалобу не удовлетворила. В принципе, он может продолжать жаловаться там в суд в Дагестане, потом может апелляционную жалобу подать. Ну и окончательно, так сказать, решение будет принято судом второй инстанции. Но перспективы этого обжалования очень, так сказать, нерадужные. Отказ вот неожиданный для нас. Вы рассчитывали, что ФМС России отменит, учитывая ситуацию в Сирии, учитывая интерес к его делу со стороны ВКБ ООН. Этого не произошло, и теперь уже угроза высылки для него очень реальна.
Но его могут выслать до решения апелляционной инстанции по его жалобе на отказ?
Не должны были бы этого делать. Вот, к сожалению, у нас есть случаи, когда, хотя не должны высылать людей в процедуре, один из дефектов нашего закона в том, что четко там не сказано относительно тех людей, которые обращаются за временным убежищем. Можно, так сказать, при готовности судьи таким образом истолковывать закон, что он запрещает и высылать людей, обжалующих решение по временному убежищу, но при таком отношении возможно, что суд отменил бы депортацию. Но обжалование решение о выдворении уже завершилось, даже в надзорной инстанции. Вопрос депортации уже в руках судебных приставов. Они исполняют выдворение. Будут ли они там заниматься толкованием закона о беженцах? Это очень сомнительно.
Я правильно понимаю, что ему, по сути, не удалось получить временное убежище как раз из-за проблем с процедурой обращения за ним?
За статусом беженца он не обращался, за временным убежищем, да, дагестанская миграционная служба его просто не допустила к процедуре, незаконно. Он несколько раз обращался, причем обращался даже и к руководителю миграционной службы Дагестана. Тот, значит, посмотрел, что у него кончилась виза, и сказал, что у него заявление принять на убежище не может, что совершенно не соответствует закону.
В прошлом году много обсуждали ситуацию с украинскими беженцами, а сейчас каково их положение? Насколько их пребывание в России можно назвать нормальным?
В отличие от других групп беженцев, украинские беженцы, многие, на июль или на июнь было 336 тысяч получили временное убежище, а раньше у нас было ежегодно всего, так сказать, 2-3 тысячи человек, имевших временное убежище. Это позитивная вещь для людей, потому что они получают легальное положение, имеют право трудиться без специального разрешения и могут получить медицинскую страховку. Если речь идет о трудоспособных людях, которые могут сами решать все проблемы, устраиваться на работу, снимать жилье, то для них это неплохая ситуация. Для тех людей, которые не в состоянии себя обеспечивать, то есть каких-то пожилых людей или там женщин с детьми, там неполных каких-то семей, больных людей. Для них временное убежище, конечно, является такой очень недостаточной поддержкой. Вот с временным убежищем, например, человек не может получать никаких социальных пособий, никаких социальных выплат. Ни на детей, ни пенсии там по старости, по инвалидности. В таком положении оказываются многие люди, которые не в состоянии существовать без поддержки государства. А такой поддержки им временное убежище не обеспечивает.
Заместителем председателя комитета гражданское содействие Ириной Буртиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 15 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Грузию приехал прокурор Международного уголовного суда. Переславль-Зарезском прошла выставка работ московского художника Галины Быстрицкой. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В шорт-лист премии имени Андрея Сахарова за 2015 год вошли покойный российский оппозиционный политик Борис Немцов, блогер из Саудовской Аравии и группа активистов демократической оппозиции Венесуэлы. Донецкий городской суд в Ростовской области, в котором слушается дело украинской военнослужащей Надежды Савченко, постановил запросить компетентные органы о том, действительно ли сестре подсудимой Веры запрещен въезд в Россию. Президент США Барак Обама объявит о замедлении планируемого вывода американских войск из Афганистана. Второй по величине немецкий перевозчик Air Berlin с 18 января отменяет рейсы между Москвой и Берлином по коммерческим причинам. Израиль устанавливает блокпосты в палестинских кварталах Восточного Иерусалима и усиливает патрулирование с участием военных по всей стране. Посольство Украины в Лондоне направило письмо издательству Oxford University Press, которое выпустило учебник с картой, где Крым, присоединенный к России в марте 2014 года, изображается в составе этой страны. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда отправилась в Грузию для консультации с руководством страны о расследовании военных преступлений, совершенных в ходе так называемой пятидневной войны августа 2008 года. В Тбилиси не исключают, что Международный уголовный суд может потребовать экстрадиции грузинских военных и политических руководителей. В свою очередь, грузинские власти готовы представить суду доказательства этнических чисток грузинского населения в Южной Осетии, но местные эксперты признают, что с российской стороны вряд ли кто-нибудь может быть привлечен к ответственности, поскольку Россия не признает юрисдикции Гаагского уголовного суда. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабалат заработал над этой темой.
Перед визитом в Грузию прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда распространила специальное видеообращение, объяснив причины, по которым Гаагский суд приступил к расследованию событий пятидневной войны 2008 года. Ситуация в Грузии пристально анализировалась моим офисом после августа 2008 года, когда произошли вооруженные столкновения между Южной Осетией и Грузией с участием Российской Федерации. На основе анализа я пришла к выводу, что в течение конфликта совершены военные преступления, заявила прокурор. Военным преступлением относятся изгнание грузинского населения из Южной Осетии, уничтожение их имущества, а также нападение грузинских и южноосетинских военных на представителей миротворческих сил. В этой связи прокурор Международного уголовного суда напомнила об убийстве двух и ранении пятерых грузинских миротворцев 7 августа 2008 года в грузинском селе Авневи после артиллерийского обстрела с позиций юго-осетинских вооруженных формирований. Гибели семерых и ранений более 30 российских миротворцев в результате уничтожения их базы грузинской армии в первый же день начала масштабных боевых действий. Одним из первых на заявление прокурора Гаагского международного уголовного суда откликнулся экс-президент Грузии, глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили. На своей страничке Facebook он написал, что прокурор Гаагского суда не только опровергает утверждение Москвы о вторжении в Грузию для защиты осетинского народа от геноцида, но обвиняет русских и местных коллаборационистов в этнических чистках и иных преступлениях против человечности. Кто бы мог подумать, что все утверждения путинской пропаганды окажутся ложью, риторически спрашивает Михаил Саакашвили. Заявление Фату Бенсуда он называет в целом удовлетворительным. Многие соратники экс-президента утверждали, грузинские военные лишь подавляли огневые точки, якобы находящиеся в местах дислокации российских миротворцев, то есть гибель российских военнослужащих была случайностью, а не преднамеренным преступлением. Впрочем, противники бывшего президента с такой логикой не согласны. Экс-глава государственной канцелярии Петр Мамрадзе убежден, артиллерийский удар по городу Цхинвали – это преступление, за которое Михаила Саакашвили вполне могли бы привлечь к ответственности в Международном уголовном суде.
Саакашвили сам приказывал, и он об этом рассказывал комиссии парламентской совершенно откровенно, правда, оправдывая, что другого выхода не было, а это была полная ложь. Другое дело, насколько нынешние власти, которые себя показали пока что очень неприглядно в этом плане расследования преступлений Саакашвили, насколько они будут эффективно, наши власти, все предоставлять.
Петре, а Гаагский суд может потребовать экстрадиции Михаила Саакашвили?
Тут я сомневаюсь все-таки, потому что мы знаем, что Гаагский суд не всегда бывает настолько эффективен, чтобы выйти прямо на того, кто приказывал. ну, скажем, будет отмечено, что вот военные это совершили и так далее. Так что тут у меня сомнения.
Отметил Петр Мамрадзе. Впрочем, есть и противоположное мнение. Бывший заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе убежден, грузинские власти не совершали в ходе конфликта никаких преступлений. А если кого и надо судить, то руководителей России.
Что касается вопроса о нападении на миротворцев, надо еще определить, что там еще не ясно, какой был процесс. Потому что если так называемые миротворцы, они участвовали в военных действиях, и после того, как они начали участие в военных действиях, вот для них была использована сила, то это значит, что их мандат, как мандат миротворца, тогда уже не существовал. Главный вопрос для нас стоит в том, чтобы в результате этих следствий, этого уголовного процесса, Россия и те люди из России, которые виновны, в том числе, что они покровительствовали процессом этнической очистки. Или виновны за то, что они отдавали конкретные приказы, в результате чего произошла этническая очистка, чтобы эти люди тоже понесли наказание.
Но ведь Россия не признает юрисдикцию Гаагского уголовного суда.
Да, Россия не признает. Это еще другое дело, то, что она не будет сотрудничать, и поэтому не самая лучшая ситуация. Даже если она не признает ответственность, то, что исследование все равно может показать, если были там люди, которые были виновны или невиновны. Уже потом другое дело, что будет с этими людьми, будут они переданы или нет. Скорее всего, нет, потому что Россия не признает юрисдикцию. Но само расследование в том направлении, чтобы определить ли роль и российских либо политиков, либо военных участвующих, это очень важно.
В Тбилиси считают расследование событий пятидневной войны очень важным с точки зрения установления истины о том, как и почему началась война вокруг Южной Осетии и действительно ли Грузия была агрессором в том военном конфликте. Бывший ректор Грузинской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе надеется, что Гаагский суд однозначно ответит на эти вопросы.
Россия не признает компетентность Гаагского суда. Так что для России это, ну, просто пустой выстрел. Для нас, для Грузии. Это имеет принципиальное значение, чтобы мы как-то смыли вот это пятно, что мы агрессоры, мы начали войну. Но сейчас все пятно на положении оказались грузинские власти, потому что всего 3 года тому назад они утверждали, что всю эту войну начал Саакашвили и начала грузинская сторона.
Расследование в Гаагском уголовном суде имеет острое внутриполитическое звучание для грузинских элит и вполне может стать причиной для нового противостояния между правящей коалицией «Грузинская мечта» и партией экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение». Основатель «Грузинской мечты» миллиардер Бедзина Иванишвили неоднократно возлагал всю ответственность за трагедию на Михаила Саакашвили, ссылаясь на заключение комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини. Но если Гаагский суд потребует экстрадиции кого-либо из бывших или действующих офицеров грузинской армии по обвинению в военных преступлениях, правящая коалиция может оказаться перед выбором между выполнением международных обязательств и риском гражданской войны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Горецком музее в городе Переславль-Залесске прошла выставка работ московского художника Галины Быстрицкой. Это проект «Долгие лета». Быстрицкая по своей инициативе на свои средства рисовала портреты местных бабушек и дедушек из городского дома престарелых. Портреты и рисунки 25 залесских стариков и социальных работников были выставлены в Петровских палатах 17 века. На вернисаж пришли все модели полюбоваться на картины, на которых изображены они сами. Я беседую с Галиной Быстрицкой.
Раньше я была вне Переславля, то есть у меня недалеко от Переславля дом в деревне, куда я приезжаю на лето работать, отрабатывать материал, собранный за год. У меня там прекрасная мастерская, большой сад, но так, чтобы выходить в город и узнавать многих людей, это, конечно, было. Я рисовала стариков на рынках многие годы, но подружиться, открыть фантастические персонали и личности. Это со мной произошло этим летом, и город, безусловно, для меня изменил свое лицо.
Как вы пришли вообще к этой идее выставки? Что было таким организационным толчком?
В первую очередь ощущение, что Родина в опасности. В силу того, что мне кажется, что наш корабль под именем России кренится в сторону пропасти в очередной раз. Самым защитным мне показался именно эта возрастная группа людей, стариков, которые оказались в доме престарелых, как отработанной системой материал. И мне захотелось их поддержать. Поддержать своим профессиональным мастерством, подарить им радость, порисовать их портреты. Отталкивалась я еще от опытом моих французских коллег, которые получают гранты от государства, с помощью этих грантов устраивают на площадках тюрем, домов престарелых, больниц, реализацию своих ультрасовременных артистических проектов. И таким образом разрушают границы между группой, изолированной от общества, и обществом, которое должно узнать, кто изолирован и почему они остаются одни. В силу того, что на родине помощи от государства ждать я не могу, я приступила к действиям собственноручно, и они, безусловно, сразу же принесли ощутимый эффект.
Как вообще местные чиновники отреагировали на вот эту вашу затею рисовать стариков и потом их портреты вместе с этими живыми стариками фактически представлять в музейном пространстве Переславском?
Я не встретила ни одного негативного отзыва и ни одного негативного действия. Люди, в том числе и администрация Переславля, шли и поддерживали, и помогали. Администрация поддержала меня тем, что они дали добро на выставку в Горецком музее. Естественно, с чиновников на открытие выставки никто не пришел. Но при этом мне не запретили ее устраивать.
Ваша выставка – это фактически обращение к богатым людям, к спонсорам с призывом, кто чем может помочь этим старикам. Услышал кто-то этот призыв?
Нет, богатые люди, бизнесмены города Переславля также на выставке не были и помощь не оказали. Но мои друзья и коллеги, как-то художники, актеры, музыканты, вызвались помочь. И самая эффективная помощь, к моему удивлению, после моего участия в конференции о проблемах старости в России, помогла мне познакомиться с Эдуардом Корюхиным, который является председателем фонда «Доброе дело». И он позвонил заведующей отделением временного проживания в Переславле и сказал, что в первую очередь они готовы компьютеризировать все отделение.
Давайте теперь немножко о творчестве художника. Почему вам нравится рисовать стариков? Что такого магического вы находите в их лицах?
Старики – удивительная модель. Сами по себе старики интересны, всего того, что, мне кажется, весь их жизненный опыт написан на их лицах. Старики в доме престарелых для меня были особым открытием, потому что они нуждались в моем внимании, они нуждались в общении. И поэтому их поведение во время моего портретирования, во время рисования – было как поведение подростков. Они шутили, они страшно веселились. Они организовали группу поддержки, это как у нас называлось. Когда я пишу одного, все остальные стоят за моей спиной и комментируют. Я даже предполагаю, что многие из них начнут рисовать после этого, кому позволит зрение. Рисование, в принципе, человека – это некий психотерапевтический сеанс, когда так или иначе человек доверяется художнику, а когда он доверяется, вставляя свое лицо как зеркало, он начинает исповедоваться. Было удивительно сильно и пронзительно, потому что люди вспоминали свою молодость, люди говорили о смерти, люди обсуждали искусство, и даже такие вопросы, как «Черный квадрат Малевича», мы обсудили во время живописных сеансов. Плюс мне было интересно писать стариков, потому что, когда начинаешь работать с лицом, ты можешь прощупать его основу и увидеть человека молодым, 20-летним, 30-летним, и дальше добавляя ему морщин, или работая над овалом лица и цветом волос, мы добавляем года, и мы видим, как человек проходил те или иные стадии старения. При этом многие из стариков просили меня оставить их молодыми, но я делала несколько версий, потому что я их убеждала в том, что их старость, они прекрасны.
Это несчастное поколение?
Да, безусловно. Это поколение, которое полностью иссушено структурой и системой. К моему удивлению, в этом доме престарелых находятся абсолютно разные сословия людей. Это были и крестьяне бывшие, и бухгалтеры, и военные, и врачи. Пять из них начали свое детство в детском доме. Как пример одной бабушки, мать с сыном украли мешок картошки в голодное предвоенное время, чтобы прокормить новорожденную девочку. Их посадили в тюрьму, девочку в детский дом. У другого старика были репрессированы родители, и его с братом отправили в детский дом, где на ужин давали половину свеклы и ломоть хлеба, который клали в кепку. И он говорит, что если удавалось встать в очередь второй раз и не замечали, то в кепку клали вторую порцию, которую можно было обменять на что-то еще. И когда мальчишки узнали, что в Ташкенте растут хлебные деревья, они запаслись простынями, чтобы менять их на продукты по дороге, и бежали из этого детского дома, их, конечно же, вернули обратно. Вот это один из примеров детских лет. При этом все эти люди достойное уважение, потому что они прожили достойную жизнь. У них нет обиды. Они просто считают, что это часть их жизни, как некая тяжесть прожитых лет, но они не обвиняют систему. Хотя ирония у них, у многих, даже у людей без какого-то образования, присутствует.
Изменила в чем-то хотя бы вашу выставку «Переславль-Залесский»?
Мне кажется, что да. Многие и сами жители Переславля-Залесского утверждают, что я разбила какую-то стену, какой-то лед непонимания. Приходило очень много людей на выставку, в том числе молодежи. Люди плакали и оставляли потрясающие отзывы. В последний день, уже после демонтажа выставки, когда я в доме престарелых вручала портреты своим моделям, приехали дети из художественного лицея, которые попросили меня устроить им мастер-класс прямо в доме престарелых. И по собственному почину приехали дети из музыкального лицея, которые спели программу музыкальную для стариков, специально подготовленную, праздничную. Так вот, дети из художественного лицея, как потом мне позвонила директор и рассказала, не могли успокоиться, пришли обратно в школу, сидели, обсуждали этот процесс рисования. Они первый раз рисовали с натуры модели. И они сказали, что они хотят приходить еще, и что бабушки и дедушки, для них это очень важно.
Фактически то, что вы осуществили, это такой межжанровый проект, вот совмещение в одном пространстве художника, модели и только что законченного портрета, оно уже создает какое-то другое такое художественное поле. Как вы себя ощущаете вообще в окружении многочисленных героев своих портретов и их портретов? Они все смотрят на вас. Что вы чувствуете в это время?
Я чувствую торжество победы, потому что когда я пришла в этот дом и знакомилась со стариками и делала только предварительные наброски, я видела уныние и грусть, и ощущение заброшенности у этих людей. Когда в пространстве Горецкого музея, в Петровских палатах 17 века, на стенах висели портреты, стариков привезли на первый в их жизни вернисаж, и их глаза сияли, и они пригласили своих детей и соседей, и из абсолютно заброшенных, безымянных, уже никому не нужных, они превратились в VIP-персоны, на которые пришел смотреть весь город. Вот это для меня было основным счастьем. Да, это было такое как бы продолжение творческого процесса, но уже как некий хор совместный.
Вы раздали все портреты людям, с которых эти портреты нарисованы. Этим проект завершен, или у вас есть какие-то секретные диапозитивы или секретные фотографии, из которых вы потом создадите большой альбом, который можно будет показывать не только в Переславле-Залесском, но и в других таких же городах России, где старики никому не нужны?
Я думала, что я раздам портреты, и на этом как бы все остановится, потому что эти портреты будут потом подарены родственниками, etc. Но, как выяснилось, это отделение временного проживания, это некая система, которая называется «Фонд Надежда», где есть отделение дневного пребывания, временного проживания, и которое занимается и стариками, и детьми, которые нуждаются в опеке. Вся эта система «Надежда», она часто подвергается угрозам закрытия со стороны, например, областных администраций. Вот сейчас у них была проверка и аттестация, и они все эти портреты опять собрали и сделали выставку как защитный щит. Поставили ее. То есть эти портреты продолжают работать. У меня, безусловно, есть отснятые слайды, то есть как бы хорошего качества. Я предполагаю, что, возможно, я сделаю фото и живописный каталог, потому что в моем проекте принимал участие еще фотограф Олег Кораблин, плюс еще два молодых документалиста Варвара Земского и Валентина Антонова, которые сделали очень интересный короткометражный документальный фильм об одной из самых несчастных бабушек в этом отделении, которая потеряла и зрение, и способность ходить, нуждается в операции, и эта операция возможна. Вот, поэтому, может быть, получится так, что мы напечатаем этот каталог и будем его тиражировать и демонстрировать, в том числе и коллегам, которым я бы хотела объяснить, как легко с помощью своего профессионального мастерства сделать удивительный подарок нуждающимся в этом людям.
Художница Галина Быстрицкая, собеседник «Радио Свобода», научный сотрудник Переславского музея-заповедника, искусствовед Александра Андреева.
2 года назад я переехала из нашей столицы, города Москвы, будучи коренной москвичкой, совершенно целенаправленно из Переславля-Залесский, и сменила профиль своей деятельности. Я занималась монументальной скульптурой, малыми архитектурными формами. Решила позаниматься музейным делом. В общем-то, устроилась работать в Переславский музей-заповедник, где до сих пор работаю искусствоведом, научным сотрудником. Это было абсолютно верное решение, потому что в какой-то момент нужно перестать, наверное, делать что-то только для себя и начинать делать что-то для сообщества, особенно в том месте, где сообщество, на мой взгляд, в этом нуждается.
Почему выбрали именно Переславль-Залесский?
Долгое время мы сюда приезжали с Сырковского института на практике в Дом творчества имени Кордовского. И, в общем-то, этот город я неплохо знаю, я его очень люблю, и хотелось бы для него делать что-то хорошее.
Вам часто удается помочь в осуществлении таких проектов, как вот выставка Галины Быстрицкой?
Ну, вы знаете, Галина для меня это приятный опыт работы с действительно профессионалом, большим мастером. Помимо этого, я каждый год осуществляю около 10 выставочных проектов, некоторые из которых действительно интересные и полезные для города. Очень интересный проект был со скульптором Алексеем Благовесновым. Это была экспозиция по всему музею-заповеднику, то есть по архитектурному комплексу бывшего Горицкого монастыря. Была выставлена современная скульптура, обыграна определенными комплексами. Потом был интересный проект в этом году, он назывался «Шапочный разбор». Это была выставка двух музеев, музея традиционного костюма и музея шляпы Кирилла Бабаева, который находится в Риге. То есть это частные музеи, плюс наш Переславский музей-заповедник. То есть такая выставка, посвященная этнографии, костюму, головным уборам, предметам быта. Такая занятная, яркая этнографическая экспозиция.
Скажите, Александра, выставка Быстрицкой важна была для города?
Да, безусловно, потому что она наконец-то привлекла внимание к тем проблемам социальным, которые у нас связаны с пожилыми людьми, связаны с историческими зданиями. То есть то, что, в общем-то, официальной властью периодически замалчивается. И, в общем-то, это дает некоторый свой результат. Я надеюсь, что это будет дальше развиваться как результат.
Вы думаете, изменится как-то Переславль?
Ну, вообще у нас в стране все меняется довольно долго, веками. Но, может быть, что-нибудь станет лучше. Если делать это маленькими реальными шагами, то становится как-то лучше и легче. То есть вот я сейчас веду свой проект, который называется «Список Шиле». Он получил грант. Это врач, благотворитель, который на рубеже 19-20 веков очень много сделал для города, совершенно бескорыстно. И проект посвящен историческим зданиям, в которых живут люди. В настоящее время я сама живу в таком здании, в усадьбе как раз этого врача Шиля. И проект направлен на то, чтобы эти здания как-то были озвучены, привлечение каких-то научных, исследовательских и прочих, так сказать, благих сил и намерений, чтобы здания восстанавливались, и, в общем-то, город обретал вновь свое историческое лицо, которое сейчас уходит.
Если сказать, что Переславлю денег ни на что не хватает, в том числе и на музейные проекты, это будет верно или каким-то образом жизнь теплится?
Я не могу сказать, что денег ни на что не хватает. В общем-то, наш музей-заповедник старается обеспечить финансовую поддержку проектам, вплоть до вложения собственных музейных средств. Ну, а городская администрация везде, в общем-то, одинакова. Хотя и в ней также работают люди, которые нам иногда оказывают поддержку.
Вы не скучаете по Москве? Вот по той художественной тусовке, частью которой вы были еще пару лет назад, по всем этим прекрасным выставкам современного и несовременного искусства?
По роду деятельности там часто бываю, а поскольку я помню Москву 80-х годов, 90-х годов, то я скучаю скорее по той Москве, которой больше нет. Потому что сейчас там выросли какие-то странные здания, там ушла та теплота, которая была, там больше не играют в домино во дворе, там не играют в футбол, опять-таки, во дворе. То есть это все есть в Переславле, в Москве, там не здороваются с соседями, там те люди, которые жили, в общем-то, составляли такую общественную структуру двора, например, моего, где я выросла, на Соколе, их тоже больше нет, то есть туда уже некуда возвращаться. Друзья часто приезжают в Переславль, я часто приезжаю в Москву, но того сообщества московского, которое у меня было, его больше нет.
Вы чувствуете себя я сейчас без иронии всякое спрашиваю, Александра, ну, продолжательницей, что ли, традиции русской интеллигенции, в лучшем смысле этого слова, земских врачей, земских учителей, вот просветителей, которые уезжают из столиц в провинцию для того, чтобы попытаться там изменить жизнь хотя бы в мелочах, хотя бы в деталях.
Это, наверное, было бы смело так заявлять, хотя многие поколения моих предков, они, в общем-то, этим же занимались, будучи как раз теми самыми земскими врачами, биологами и прочими представителями интеллигенции.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 15 октября были искусствовед Александра Андреева и художник Галина Быстрицкая. В Переславле-Залесском прошла выставка «Долгие лета». Вот так обстояли дела в четверг, 15 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.